Стражник провел их через темную арку, и они оказались в одном из тесных внутренних дворов. В дальнем конце виднялись еще два выхода. Свет сверху едва достигал зарешеченного окна на высоте двух человеческих ростов. Выше только гладкие стены и зубцы далеко вверху. Пузатый велел встать ему стены строем. Похоже, эти нехитрые обязанности его забавляли. Крестьянин, ворча, неохотно повиновался, а мастеровой и так стоял у стены, опустив свой мешок к ноге. Ждать пришлось недолго. В дальних воротах послышались шаги, и из тени вышел худощавый человек с сединой в волосах и бакенбардами. Стражник по-военному вытянулся и замер. Человек еще издали приглядывался к ним, и когда подошел, уже, кажется, имел мнение относительно их судьбы. Он остановился напротив крестьянина. Было заметно, что тот нервничает. Тудыть его конем просто читалось на его лице. «Так, с конями управишься?» Крестьянин сглотнул и кивнул. «На конюшню пойдешь. 5 монет в неделю и еда. Согласен?» Тот заметно повеселел. «По рукам!» Они ритуально пожали руки. Барон чуть неохотно, словно это требовало от него усилий. «Патрик отведет!» Он кивнул на стражника. Потом повернулся к мастеровому. «А ты не как кузнец. А это что?» Он указал на мешок.
«Инструменты».
«Понятно. Не понадобится. У нас такие станки, каких ты и не видел. Ладно, перекуем во что-нибудь. Хорошее железо всегда пригодится. Сколько лет у наковальни?»
«Ну, я как бы это...»
Элис поразилась проницательности барона. Как он понял, что тот недавно выучился? Или подслушал разговор у двери? «Ясно. Мастерские. Будешь работать у мастера Бенедикта. 7 монет в неделю. Если проявишь смекалку, награжу. Будешь зря суп хлебать, выгоню. А вообще, работа у нас творческая. Больше надо мозгами шевелить, чем молотом долбить. Согласен?»
«Да, барон. Буду стараться».
Было видно, что он не очень доволен началом и рассчитывал на большее. И непривычность новой работы пугает его. Наконец, хозяин подошел к Элис и взглянул на нее сверху вниз. Элис не видела его лица, словно подсознательно боялась разглядывать его. «Мелковато. Тебе сколько лет? Мастерские не возьму, разве что прислугой. Впрочем, у тебя тот возраст, когда всему сможешь научиться». Элис слышала, как он оценивал работников. Ей даже понравилось, что барон с первого взгляда и безошибочно определяет их способности. Но ей вдруг показалось обидным, что какой-то незнакомый человек выносит ей приговор, едва увидев ее.
«Я читать умею!»
Почти крикнула она и с вызовом взглянула ему в лицо. На нее смотрели добрые смеющиеся глаза. «Хм, это интересно!» Барон заколебался, взвешивая. «Как зовут тебя?»
«Элис».
Казалось, этот ответ что-то добавил на весы его сомнений. «Книги любишь?» Элис охотно кивнула. «Тогда у меня к тебе особенное предложение, если тебе понравится». Он махнул рукой стражнику, и тот повел работников прочь со двора. «Пойдем, я покажу тебе. Знаешь, кто такой библиотекарь?» Элис мотнула головой. «Это хранитель книг. У меня их много, но разобраться в них нет времени». Они вошли в ворота, и барон открыл боковую дверцу. За ней начиналась узкая винтовая лестница. Поднявшись, они оказались в гулком коридоре. Барон вел ее куда-то вглубь замка, иногда оборачиваясь, чтобы убедиться, что она не отстала. Наконец, он остановился перед небольшой дверью, гремя ключами. В коридоре было почти темно. Пыльные вазы, стоящие через равные промежутки, скрывали за собой мрачные тени. Здесь было странно и неуютно. Но вот дверь раскрылась, и солнечный свет отразился в коридор, распугав тени. Вслед за бароном Элис вошла в круглую комнату. Свет падал из окна в центре потолка. 3 кресла из резного дерева и такой же стол в центре. В одной из стен светился красными углями камин. В противоположной стене располагалась широкая темная арка. Остальные же стены были корешками книг. Столько книг Элис не видела никогда. Она подошла ближе, наклонив голову на бок, читая надписи. Руки ее потянулись к полкам. Барон засмеялся. «Ха, не спеши, они все будут твои!» Элис обернулась. Барон Эдвин развалился в кресле. Потом поманил ее ближе. «Садись, обсудим твою работу». Элис опустилась на краешек другого кресла. «Тебе надо будет переписать названия всех книг. Повторные и разные издания одного и того же отложить в отдельный шкаф. Когда-то я начинал сам это делать, но не закончил. Он испытующе посмотрел на нее. «Почему ты не спрашиваешь о плате?» Элис смутилась. Она даже не подумала об этом. Книги – это все, о чем она сейчас думала. Огромное количество книг, хранящиеся под обложком целые миры. И все они здесь, в этой комнате. «Я не подумала. Позволение прочесть все эти книги было бы для меня самой большой наградой». Барон хохотал. Эхо ответило из темной арки. «Все! Ты никогда не прочтешь эти книги. Жизни не хватит».
«Моя мать говорила»,
— начала Элис, «что жить я буду долго», — собиралась она сказать. Но вовремя остановилась. «Хорошо, смотри». Эдвин хлопнул в ладоши и указал в сторону арки. Темнота в арке прояснилась, и начал разгораться красноватый свет. Элис увидела ряды шкафов, уходящие вглубь огромного зала. Только чтобы прочитать все названия, потребовался бы не один день. Она немного растерялась, но радость ее не исчезла. «Ну что, берешься ты за эту работу?»
«Да»,
— без сомнения ответила она. «Понимаешь, я уже 10 лет не встречал человека, который умеет читать».
«Моя мать была лекарем»,
— словно оправдываясь, ответила Элис. Барон, понимающе кивнул. «Что ты хочешь за это? Проси все, о чем только мечтаешь, а я уж сам решу, где границы моей щедрости». Элис немного подумала.
«Я всегда хотела иметь дом. Если у меня будет комната и возможность готовить...»
«Тебя будут кормить на кухне, как всех работников. И я дам тебе одну из лучших комнат. И еще я буду платить тебе... по 100 монет. Эх, не знаю, зачем уж. В городе их не на что потратить. Просто, если тебе будет что-то нужно, спроси у меня». «Ну тогда по рукам туда идти его конем», — смешно передразнил Эдвин. Элис улыбнулась, но замялась.
«Спасибо, но через пару дней мне надо уйти. На неделю. Я обещала довести до Метаскула моего друга. Он остался в городе».
Было заметно, как барон, уже было испугавшись, что она поставит какое-нибудь условие, облегченно расслабился. «Что значит неделя по сравнению с этим количеством книг? Отлучайся когда угодно и куда угодно. Только будь осторожна в городе. По вечерам там иногда бродят подозрительные личности». Он взял со стола предмет величиной чуть больше ладони. «Список хранится вот здесь, смотри». Он начертил на нем пальцем букву «А» и повернул плоскость так, чтобы она видела. Табличка светилась, и на ней ровными буквами, как в книге, был виден список. Абе Кобо, Адамс Генри, Ажар Эмиль, Акутагава Рюноске, Ален Грант, Амаду Жоржи, Андерсон Шервуд. Он наугад ткнул пальцем. «Здесь только то, что я сам успел переписать». В зале что-то загремело, стало приближаться. Наконец из арки выкатился низкий столик на колесиках. Он остановился около них. Сверху на нем лежала книга с синим шаром на обложке. «Атлас мира», – прочитала Элис. Протянула руку и открыла наугад. Весь разворот занимала карта, почти такая, какую рисовал Мартин. Линии, обозначавшие реки и моря, были синими, леса – зелеными. По краю страницы были изображены разные звери, которые водились в этих лесах. Эдвин взял книгу у нее из рук и вдруг ленивым движением швырнул ее в камин. Цветная обложка почти сразу вспыхнула, но Элис была быстрее. Схватив атлас мира голыми руками, она бросила его на пол и быстро затоптала огонь. Барон улыбался. Элис стояла на коленях перед обожженной книгой и бережно смахивала пепел. Наконец она подняла на Эдвин растерянные глаза.
«Зачем?» —
чуть не плача, сказала она. «Прости, зато теперь я знаю, что могу доверить тебе мои книги. А это мне не жалко. С тех пор, как она была напечатана, очертания земель изменились, и теперь все эти карты врут. Ну, не расстраивайся. Если она тебе так нравится, можешь взять ее себе». Он поднялся. «Пойдем, я покажу тебе комнату».